Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем. Через несколько секунд на православной волне чтение и толкование Евангелия. Затем размышлениями о современном христианине и необходимости церковной жизни с нами поделится помощник благочинного Высокопетровского монастыря в Москве, замдекана факультета церковного служения Российского православного университета, кандидат богословия и радиакон Лаврентий Полишкевич. Продолжит эфир «Территория семьи», авторская программа Людмила Рябиченко. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 20-е зачало, глава 5, стихи с 27 по 32. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлины, говорит ему: „Следуй за мною“. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?“ Иисус же сказал им в ответ: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“. В теленовостях нам показывают иногда фондовые биржи Нью-Йорка, Токио, Парижа. Агенты валютных обменов лихорадочно звонят по телефону, ожидая большого навара. Все сосредоточено на курсах акций, на прибыли и убытках. Разумеется, такой лихорадочной атмосферы не было в таможенном бюро по сбору пошлин, где трудился среди многих других иудей по имени Левий или Матфей. Его контора была около великого торгового пути, ведущего с востока к Средиземноморью, недалеко от Капернаума. И вот здесь проходит Христос. Его взгляд падает на Матфея. Почему на него? Почему не на другого? Почему не на других? Мы не знаем. Это выбор державной свободы Господа. С этого момента жизнь Матфея меняется. Кто сподобился услышать такой призыв Бога в своей жизни, может понять, о чем идет речь. Бог не просто склоняется с высоты, чтобы обозреть, что происходит внизу, в суматошном копошении нашего земного мира. В жизни бывают моменты, когда Бог проходит, я чуть было не сказал лично, Бог проходит совсем рядом и смотрит на меня, лично на меня, среди всех моих занятий, в круговороте моих дней, и обращается прямо ко мне: «Следуй за мною». Для Матфея это был решающий момент его жизни. В Евангелии лаконично сказано: «И он, оставив все, встал и последовал за ним». Он напишет об этом сам, апостол и будущий евангелист Матфей. Он знает, как никто другой, какие перемены встреча с Господом принесла в его жизнь. Книжники и фарисеи, ревнители благочестия, не могут видеть, что жизнь его тотчас же переменилась. Напротив, они мрачнеют от того, что этот Иисус приходит в дом к этому мытарю который устраивает для него и для своих друзей праздник. В те времена разделить с кем-либо трапезу означало почтение и дружбу. Почему ваш учитель ест и пьет за одним столом с таким сбродом? Фарисеи искренне старались вести жизнь честную и благочестивую, идя ради этого порой на большие жертвы, в том числе и в материальном плане. Кому не ясно, особенно в наши дни, как трудно соблюдать заповеди Божьи тем, кто занимается коммерцией или политикой, так что волнение фарисеев очень понятно. Ответ Господа им прост и ясен. Однако он требует великой перемены в мыслях. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Те, кто живет, как Матфей, душевно больны, и Господь хочет, чтобы они узнали, что жизнь заключается совсем не в том, чтобы положить в карман как можно больше денег. Хорошо вести честную и даже очень благочестивую жизнь, но это не должно давать повода презирать других. Милости хочет Господь, а не гордые жертвы. Ибо кто из нас, какой бы честной ни была его жизнь, не зависит от милости Божией и милости других людей. Духовная проблема фарисеев в том, что они полагают себя праведниками или теми, кто более или менее оправдан своими жертвами. Они не хотят признать, что милосердная любовь Божия — это совсем другое. Мы должны сделать выбор, либо наша праведность, либо милосердная любовь. Святые мученики и все святые сделали этот выбор, отдав себя милосердной любви Божией. Существует ложное понимание милосердной любви, согласно которому люди думают, что могут жить как угодно. На самом деле милосердие более требовательно, чем все наши представления о правде. Исполняя свой долг, мы отдаем часть себя, а милосердие требует, чтобы мы отдавали себя целиком. Оно предполагает, что каждый день мы будем учиться отвечать на зов Христов молитвой, слушанием Слова Божия, покаянием, любовью. Только так человек может предстоять перед правдой Божией, ибо Бог пришел не судить мир, но спасти его. Милосердие зовет к покаянию. Чем больше нам будет дано узнавать милосердие Божие, тем глубже будет наше покаяние. Когда мы предстоим перед крестом Христовым, нам открывается, как велика наша ответственность. В конце концов, Бог не занимается подсчетами. Он хочет показать нам свою любовью, что единственная наша подлинная вина в том, что мы не умеем любить. Но Бог идет дальше. Он дает нам свою любовь, чтобы научить нас любить. Он пришел к людям, чтобы дать благодать прощения и дар любви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Настоятеля клириков и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково, протоиерея Алексея, протоиерея Владимира, Дмитрия, Валентина, Любови, Анны, Михаила, Артемия, Галины, Анны, Нины, Владимира, Антонины, Ольги, Марии, Антонины, Елены, Иулии, Ольги, Виктора, Виталии, Любови. От раковицы Ксении. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование «Радио Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа – религиозная организация «Православное братство Радонеж», «Радонеж» в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН получателя платежа 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-300-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Михаил Карелин. И сегодня у нас в студии на Пятницкой помощник благочинного Высокопетровского монастыря города Москвы, замдекана факультета церковного служения Российского православного университета и радиакон Лаврентий Полешкевич. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Михаил. Сегодня хотелось бы обсудить вопрос, насколько важна для нас церковная жизнь, насколько важно быть православным христианином и что заключается в понятии православного христианина. Из средств массовой информации и из посланий святейшего патриарха Кирилла, а также митрополита Илариона и других членов Священного Синода мы узнаем о том, что градус духовной жизни, градус ревности в вере христианского общества на Западе, он падает. Сразу вспоминаются слова Христа Спасителя, который в Евангелии от Матфея говорит: «Если соль потеряет силу, то что сделаешь ее соленую? Она уже ни на что не годна, как только выбросить ее вон на попрание людям». И действительно, западный мир сейчас испытывает кризис религиозной жизни, кризис христианской веры. Потому что реформированная католическая церковь и протестантские церкви, они потеряли ту соль, ту благодать Божию, и люди уже не находят в них утешения. Не так давно я встретился с одним итальянцем, который был в Германии, и накануне Нового года, с 2001 на 2002, был на ночном богослужении в Кёльне, в соборе. Он там принимал своего рода причащение, и в эту ночь в Кёльне было несколько тысяч человек. И он удивился такому огромному количеству людей, но подходило к, так сказать, причастию католическому лишь человек 10-15. И он удивился, почему такая ситуация, почему никто не хочет причащаться. Оказывается, что в эту ночь с 12 часов, согласно распоряжению правительства Германии, открывались банки для того, чтобы в течение нескольких часов обменять дойчмарки на евро. Потому что именно с 1 января 2002 года евро входило в обращение. И поэтому все эти люди, ожидая открытия банков, они просто пришли в храм, и для них на самом деле храм и богослужение было нечто не близкое, не родственное, не свое, не родное. И этот кризис западной цивилизации, который сейчас происходит, он в своих метастазах порождает различные учения в самих этих христианских деноминациях, в протестантских. Мы видим, что оправдываются однополые отношения, оправдываются браки такого рода, женское духовенство и прочее-прочее, то, что было несовместимо ни с Евангелием, ни с ранним христианством и даже со здравым смыслом. И многие западные исследователи, которые действительно хотели бы найти в религии, церкви тот оплот духовной жизни, ту связь с Богом, они начинают обращаться к православной церкви и смотреть на восток. А что же, братья и сестры, мы можем им предложить? Мы можем предложить и ту благодать Божию, и тот духовный опыт святых отцов, который есть в православной церкви. Но когда люди в этом мире соприкасаются с верой во Христа, с православием, они ставят перед собой задачу научиться приобрести опыт правильного поведения, правильного отношения к миру и Богу, глядя на тех христиан, которые живут в этой традиции. И не секрет, что, к сожалению, ревность по вере у наших православных христиан в России, она, к сожалению, оставляет желать лучшего. Если мы посмотрим на свидетельства современности, то во многих государствах, где доминирует ислам, христиане подвергаются тяжелым гонениям. В интернете ежедневно обновляются сайты, которые сообщают о том, что в тех или иных странах сколько человек, сколько христиан приняли мученическую смерть за Христа от рук мусульман. И в нашей стране число мусульман растет, и их отношение к христианам, конечно, пока терпимое, но мы видим опасные свидетельства о том, что погибают священники, погибают миряне. И вопрос национальной идентичности, вопрос связи с историей Руси и преемство историческое Святой Руси сейчас стоит как никогда остро. Останется ли Россия православной страной, или она перестанет быть православной и станет страной мусульманской? Многим известно, что в интернете сейчас идет голосование на проект «Символы России». И с подавляющим большинством символы России – стала мечеть в центре Грозного, сердце Чечни, которую построил Рамзан Кадыров. Представить себе символ Руси, мечеть Рамзана Кадырова, я думаю, что многие наши предки, они просто бы могли, ну, есть такое выражение светское, в гробу перевернуться. Потому что столько веков Русь отстаивала свою идентичность, и сейчас она теряет свое лицо. И каждый православный христианин ответственен за то, что происходит на Святой Руси. И поэтому в настоящее время, на мой взгляд, необходимо последовать подвигу исповедничества, который несут многие христиане во всем мире, отдавая свою жизнь за Христа. Что для нас необходимо усвоить, что нам необходимо помнить? Во-первых, конечно, православным христианам не хватает единства между собой. Всем известно, что на приходах или в обителях прихожане не всегда соблюдают это единство. Начинают разобщаться, стараться отличиться друг перед другом, показать свою важность в том или ином приходе, свою значимость среди прихожан. Но не в этом заключается смысл приходской жизни. Приход – это объединение для того, чтобы принять тело и кровь Христову, для того, чтобы вместе исповедовать веру, для того, чтобы эту веру нести всему окружающему миру. Как Христос сказал: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Глядя на нас, многие люди, которые хотели бы принять христианство, они могут отвернуться от христианства, если мы покажем им дурной пример. Поэтому для нас важно своим отношением к людям, своей верой показать истинность и действенность Церкви и благодати Божией. И все свои распри, нестроения отбросить и забыть о них. Кроме того, сейчас, в настоящее время, государство оценивает действия своих граждан и убеждения своих граждан по их активности. Сейчас есть возможность свободно исповедовать православную веру в России, и никто не запрещает нам этого делать. Поэтому этим необходимо пользоваться во всех отношениях. Необходимо открыто признаваться в своей вере окружающим нас людям, носить христианскую символику, не стыдиться этого. Мы должны помнить слова Христа, который говорил: «Кто постыдится меня и моих слов в мире всем грешным и прелюбодейным, того я постыжусь пред Отцом моим небесным». И Господь сказал: «Если кто не исповедует меня, того я не буду исповедовать пред Отцом моим небесным». И подвиг исповедания, подвиг свидетельства миру о Христе, он лежит на каждом православном христианине. Если верующие начинают задаваться вопросами, какую одежду одевать, или какие часы можно иметь дома, какие нельзя, то это означает то, что люди не знают, что им делать для того, чтобы совершенствоваться в вере. И Господь на страшном суде с нас спросит не за то, сколько раз мы ходили в храм, не за то, приносили мы цветы или нет, и не за то, какие у нас часы были дома. Если мы откроем Евангелие и посмотрим, что нам говорит Христос, каким образом Он будет нас оценивать, то мы увидим горькие и обличающие нас слова. В Евангелии от Матфея Господь говорит о том, что в последние дни Он явится во славе со святыми ангелами и соберет всех со всех концов земли, разделит одних, соберет овец в одно стадо и в другое стадо козлов, то есть образ людей осужденных, и призовет их наследовать Царство Небесное, уготованное им от начала века. Но по каким критериям Он призывает их наследовать Царство Небесное? «Когда я был голоден, вы накормили меня. Когда я хотел пить, вы напоили меня. Когда я был в темнице, вы посетили меня. Когда я был в больнице, вы послужили мне». И тогда эти люди скажут: «Господи, а когда мы Тебя видели в таком состоянии? Когда мы Тебя видели голодным? Когда мы Тебя видели жаждущим? Когда мы Тебя видели больным или находящимся в темнице и Тебе помогли? Мы Тебя таким не видели». И тогда Господь скажет: «Что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне». То есть в данном случае Господь малым называет тех, которые в чем-то нуждаются. Нуждаются в нашей помощи, в нашей поддержке, в нашем участии в их жизни. А осужденным на вечную погибель Господь скажет: «Отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, который уготован дьяволу и всем ангелам его». Но они возмутятся и скажут: «Господи, ведь мы от Твоего имени проповедовали, Твоим именем бесов изгоняли, Твоим именем многие чудеса творили». И тогда Он скажет: «Отойдите от меня, потому что я никогда не знал вас. Потому что когда я жаждал, вы не дали мне еды. Когда я хотел пить, вы не напоили меня. Когда я был в темнице, в больнице, вы не посетили меня и не помогли мне». И тогда они тоже возмутятся и скажут: «Ну где мы тебя, Господи, видели? Но если бы ты был в темнице, мы бы, конечно, бы к тебе пришли. Или в больнице лежал, но, конечно, бы тебя посетили бы». Но Он скажет: «Что вы не сделали одному из малых сих, то не сделали мне». То есть отношение и служба Богу определяется в служении ближним, особенно тем, которые нуждаются в нашей помощи. Если мы действительно хотим иметь основания для оправдания перед судом Божьим и доказать всему окружающему миру, что мы действительно христиане истинной Церкви Христовой, мы должны последовать словам Христа, который сказал: «Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет». И поэтому для православного христианина важно в своей жизни отводить время, значительное время для социального служения, для помощи тем людям, которые нуждаются, для больных, для заключенных, посещать больницы и принимать участие в работе сестер милосердия, помогать всем людям, которые находятся без определенного места жительства, хотя бы едой или одеждой, помогать заключенным хотя бы словом утешения, потому что многие молодые люди, попав в тюрьмы сейчас, имеющие воспитание, образование в детском доме, они не видели и не испытывали материнского тепла, они не знают, что такое семейный уют, и поэтому их жизнь окружает боль, жестокость и несправедливость. И когда к ним будут обращены слова справедливости, слова тепла, любви и мира, то они могут быть призваны через наше свидетельство в церковь. И тем самым на нас исполнятся слова апостола Якова, которые он сказал в конце своего послания, сказав о том, что кто хочет спасти свою душу, покрыть множество грехов, тот должен обратить заблуждающегося человека от ложности пути его. И помня эти слова апостола, мы должны прилагать усилия к тому, чтобы стараться всех нуждающихся людей привести ко Христу и, помогая им нести тяготы, мы тем самым исполняем закон любви, который даровал нам Христос. «Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов», сказано нам в Священном Писании. Поэтому, естественно, православному христианину необходимо обращать свое внимание на окружающих людей и стараться помочь им, разделить их тяготы. И тогда тем самым мы будем иметь очень важное основание для нашего спасения. И самое главное в нашей жизни – это не холодное исполнение каких-то обычаев или обрядов, это любовь. Неоднократно Иоанн Богослов, который в церкви называется апостолом любви, дает единственное завещание. По преданию церковному, перед своей кончиной он неоднократно повторял эту фразу. «Дети, любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой», — говорит Спаситель. И поэтому показателем нашей истинной веры должно быть чувство любви и сострадание к ближним и окружающим. Дерево, как известно, познается по плодам. Можно много говорить о благочестии, о святости, о духовной жизни. Можно думать о себе, что, допустим, моя жизнь соответствует евангельской жизни. Но при этом, если мы не будем иметь плодов, результатов этой жизни, мы не имеем основания так говорить о себе. Еще Спаситель в Нагорной проповеди говорил, что дерево познается по плодам. Если дерево не приносит плодов, то его срывают и бросают в огонь. Эти слова, братья и сестры, могут обличить нас, потому что каждый из нас несет на себе величайший дар веры Христовой и благодати Святого Духа, и при этом ставит светильник, который нужно ставить на подсвечнике, чтобы он светил в всем доме. Он ставит его под спудом. И многие люди считают о том, что главное, чтобы я спасся, главное, чтобы у меня было хорошо или у моих близких, а окружающие люди пускай живут, как живут. Вы знаете, не должно быть такого в церкви. Мы должны переживать за каждого, потому что в каждом мы имеем образ Божий. И если мы каждому будем относиться с пренебрежением, то мы тем самым с пренебрежением будем относиться и к самому Богу. Для того, чтобы свидетельствовать в этом мире, нам необходимо, конечно, соответствовать некоторым критериям, которые позволят нас слушать окружающим нас людям. Я уже сказал о том, что нам необходимо открыто говорить о своей вере и не стесняться, исповедовать свою веру перед окружающими нас людьми, носить христианские символы, принимать участие в тех акциях, которые поддерживают православную церковь, и стараться всегда стоять горой за интересы нашей церкви в обществе. Мы должны обязательно в нашей жизни найти ту сферу социальной работы и осуществлять себя в этой сфере либо в помощи заключенным, либо в помощи больным, нуждающимся. Кроме того, конечно, самое не менее важное для нас – это изучение веры своей церкви и беседа о вере с окружающими. Изучать веру необходимо, и наставляться вере необходимо, изучать учебники по богословию церкви, чтобы знать, во что мы верим и что нас ведет ко спасению. И поэтому необходимо изучение веры посвятить очень важную сторону своей жизни, изучать Священное Писание, изучать святоотеческие творения, ну, конечно, прежде всего, богословие церкви, которой мы принадлежим.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Помню о том, что мы с вами говорили, о том, что необходимо открыто признаваться в вере, носить христианскую символику, не стыдиться своего исповедания перед другими людьми, относиться к окружающим нас людям с любовью и заботой. Кроме того, необходимо посвятить часть своего времени социальному служению, и в этом исполнится слова Христовы о нашей церковной жизни. Не менее важным является изучение веры нашей церкви и беседа о вере с окружающими нас людьми, а также повышение интеллектуального нашего уровня и физической подготовки. Потому что есть такое выражение, которое используется в миру, встречают людей по одежке, а это означает, что прежде всего, когда кто-либо хотел бы нас услышать, он обращает внимание на то, как мы себя представляем, о чем мы говорим, как мы одеваемся. И поэтому мы не должны, как апостол Павел писал, подавать повода ищущим повода. То есть давать возможность думать о нас плохо, кому бы то ни было. И поэтому православный христианин должен выглядеть опрятно, должен следить за своим физическим здоровьем, должен внимательно относиться к своему телу, о чем и писал святой апостол Павел, называя тело храмом живущего в нас Духа Божия. Мы видим примеры знаменитых православных спортсменов, которые свидетельствовали о Христе даже через свои спортивные увлечения. Например, знаменитый боксер Федор Емельяненко. Православный христианин должен иметь образ здравых мыслей. Если человек, допустим, создает семью в церкви, то желательно, чтобы семья была многодетной, потому что тем самым мы будем свидетельствовать о ценности, о важности института семьи окружающему обществу. И имея возможность воплотить свою домашнюю церковь, мы будем иметь возможность и другим людям говорить о Христе. Когда мы обращаемся к духовному наследию православной церкви, не должны пренебрегать нашим церковным молитвенным правилам. Пусть оно не будет не таким большим, но оно должно быть регулярным и постоянным, чтобы у нас было общение с Богом. Не нужно сводить общение с Богом к строго определенному времени, ни больше, ни меньше. У нас молитвенное предстояние пред Богом происходит постоянно. Поэтому, если мы находимся в транспорте, или стоим в очереди в магазине, или занимаемся какими-то мирскими делами, мы должны постоянно помнить о Боге и произносить внутри либо Иисусову молитву, либо молитву Богородицы Девы Радуйся, для того, чтобы Господь благословлял наши труды и направлял наши действия к благим целям. Конечно, православный христианин в обществе должен показывать свою активную гражданскую позицию, выступать против абортов, против ювенальной юстиции, против ряда инициатив, которые происходят в законодательстве, для того, чтобы отстоять права православных христиан на нормальное исповедание своей веры. Если мы называем себя чадами церкви, церкви русской, православной, то мы должны внимательно относиться к голосу русской православной церкви. Что церковь нам говорит и что нам необходимо знать? Порой люди в частных беседах задают вопросы священнослужителям о тех или иных сторонах общественной жизни, частной жизни, и приходится им приводить в пример социальную концепцию Русской Православной Церкви, другие положения, которые были приняты соборами Русской Православной Церкви. Тогда спрашивается, если человек называет себя православным христианином, христианином Русской Православной Церкви, то он должен знать голос Церкви. Поэтому для каждого христианина важно знать содержание основных документов, основных положений, которые этот голос Церкви и нам сообщает. То есть это основа социальной концепции Русской Православной Церкви, отношение к ювенальной юстиции и многие другие концепции и положения, которые принимаются на архиерейских соборах Православной Церкви. И тогда очень много вопросов, которые волнуют нашу жизнь, они отпадут сами собой. Потому что в них, в документах, мы найдем ответы на наши вопросы. И все, что нас волновало, будет разрешено. А для этого мы внимательно должны отнестись к голосу Церкви, который доносит до нас важную информацию и сообщает нам то, чему мы должны следовать, и на основании чего мы должны строить свою жизнь. Наши убеждения должны расходиться с голосом Церкви. Как писал еще святой Киприан Карфагенский, «Кто не считает своей матерью Церковь, тот не должен называть своим отцом Бога». Если уж мы не хотим слушать Церковь и считаем, что наше мнение можно противопоставить голосу Церкви, то мы тем самым отделяем себя от церковного организма, отделяем себя от тела Христова. Если же мы доверяем Церкви, то мы должны доверять и соборному ее голосу. И внимательно прислушиваться, изучать и знать те положения, которые разрабатываются в церковной среде, которые принимаются собором Церкви, и принимать и исповедовать эти положения. Тогда многие проблемы и многие вопросы в нашей жизни, естественно, будут разрешены. Мы часто сталкиваемся с тем, что многие люди стилизуются под православных, просят милостыню в общественном транспорте. И часто поступают вопросы, как относиться к этим людям. С одной стороны, конечно, люди призывают Христа, и во имя Христа просят милостыни. С другой стороны, милостыня сама по себе, конечно, является великой христианской добродетелью, но вымогательство милостыни является тяжким грехом. Если вспомнить древних подвижников благочестия, то если они находились в состоянии добровольной нищеты или вынужденной нищеты, они приходили в те места, где обычно бывали люди, и находились там, и люди, видя их нужды, подходили и помогали им. Можем вспомнить и пример не такого далекого прошлого от нас, пример блаженной Ксении Петербургской, которая никогда не просила милостыню, но то, что ей давали люди сами, специально отыскивая ее, она по необходимости оставляла частично себе, а все остальное она отдавала нуждающимся, бедным, нищим людям. И именно такая позиция православного христианина должна быть. Апостол Павел, как мы знаем из его жития, не гнушался работы собственными руками. И выражение «кто не работает, тот не ест», оно было создано апостолом Павлом. Апостол Павел, в частности, сказал: «Кто из вас не работает, тот пусть да не ест». И каждый должен не поступать бесчинно, а должен поступать согласно правилам, которые приняты в христианской общине. Не гнушаться труда собственными руками. И поэтому, если человек взрослый, человек может себя вполне обеспечить, прокормить, то для него позором будет попрошайничество, вести ведение паразитического образа жизни. В древности паразиты, они так называли людей, которые не могли самостоятельно заработать себе на хлеб. Это были люди парализованные, прокаженные, слепые, глухие, немые. То есть те люди, которые никоим образом не могли работать. Конечно, если человек, допустим, глухонемой, он как-то мог себя прокормить, но если он слепой, то прокормить себя практически было невозможно. И поэтому они сидели просто и ждали, пока им кто-нибудь подаст эту милостыню. Но посмотрите, что происходит сейчас. Здоровые люди, которые видят, слышат, могут работать своими руками, они ходят и попрошайничают по общественному транспорту, прикрываясь именем Христовым. Вымогательство милостыни – это страшный грех. И необходимо помнить и напоминать этим людям о том, что вымогательство милостыни – это грех. Человек дает милостыню добровольно, и нельзя вымогать у человека пожертвования. Это является страшным грехом. И поэтому православный христианин, если он действительно ведет христианский образ жизни, он никогда не будет просить милостыню. Он будет по возможности работать своими руками и прославлять Бога, и вести действительно самоотверженный подвижнический образ жизни. Поэтому для каждого из нас важны все эти направления в нашей жизни церкви. Посмотреть, что Господь ждет от нас, на каких критериях будет осуществляться наш суд в этом земном мире, и согласно этим критериям выстраивать свою земную жизнь. В наших общинах должна быть любовь. У нас смотрят очень многие люди и не решаются вступить в ограду церковную, потому что мы их сами порой отталкиваем своим поведением, своими надуманными правилами, своими искусственными ограничениями, своей нелюбовью, неоткрытостью, несердечностью. И за все это мы дадим ответ перед Богом, потому что Господь призывает человека в храм, а мы его порой своим поведением можем оттолкнуть. Страшнее этого греха может быть только самоубийство. Поэтому, братья и сестры, давайте будем внимательно относиться к тем людям, которые пришли в храм, будем нести свет веры Христовой и своим поведением доказывать истинность православия. Тогда, естественно, к нам будут обращаться те люди, которые являются жаждущими в духовной пустыне западного мира и исламского мира, и обретать в вере христианской православной свой оплот и свое утешение. Сердечно благодарю вас, дорогие радиослушатели, за внимание. Храни вас Бог.
Благодарим вас, отец Лаврентий. Ждем вас снова. Дорогие братья и сестры, напоминаю, у нас в гостях был помощник благочинного Высокопетровского монастыря города Москвы, замдекана факультета церковного служения Российского православного университета и радиакон Лаврентий Полешкевич.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передачи «Территория семьи». У микрофона автор ведущей передачи Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами сейчас говорим о проблемах, которые необычайно остро стоят перед семьей, перед страной, перед каждым из нас. Мы говорим с вами об информационном контроле над СМИ. Мы говорим с вами о гендерных опасностях, об опасности установления диктатуры извращенцев не только в России, а во всем мире. Мы говорим с вами о никуда не ушедшей опасности установления ювенальной юстиции в России. Да, нам кажется, что мы уже отбросили противника на полях сражений с ювенальной юстицией достаточно далеко. Нам кажется, что если никто сейчас не выходит на улицы, не выступает и не кричит, то опасности нет, но это совсем не так. Те люди, которые продвигают этот механизм, механизм лишения родителей прав на собственного ребенка, механизм уничтожения института родительства, они никуда не уходят, они отрабатывают свои деньги, и они выстраивать свои стратегии, независимо от того, что мы об этом думаем. Они это должны делать. Они работают над ошибками, и они меняют свои стратегии, меняют свои методы, но, тем не менее, делают все то же самое. 23-24 сентября в Ханты-Мансийске прошел третий российско-американский форум по защите детства по теме «Защита детей от насилия и жестокости, возможности семьи, общества и государства». Этот форум опять актуализировал вопросы ювенальной юстиции, вопросы навязывания нам иных отношений между государством и семьей, между родителями и детьми, выявил перед нами проблемы, которые никуда не ушли, только трансформировались. В рамках форума планировалось обсудить актуальные проблемы предупреждения семейного и иных форм насилия, жестокого обращения в отношении детей. Изучить лучшие российские и американские практики работы в сфере защиты и восстановления прав детей, пострадавших от насилия, отсутствия заботы, в том числе в родных и замещающих семьях. Участие в форуме планировалось достаточно широкое. Он должен был пройти и прошел при поддержке Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, которым руководит Марина Егорова, при участии Американского союза профессионалов против жестокого обращения с детьми. И должны были принимать участие в этом форуме посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Майкл Макфол, глава администрации по вопросам детей, молодежи и семьи Министерства здравоохранения и социальных услуг США господин Брайан Самуэльс, руководитель подразделения по расследованию случаев эксплуатации детей непристойного поведения Управления по уголовным делам Министерства юстиции США господин Эндрю Остербан, заместитель начальника Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда, Государственный департамент США, господин Томас Омелия. Представительный состав, очень серьезный и уровень очень высокий. Родительская общественность достаточно серьезно отнеслась к перспективе проведения такого мероприятия. Стала интересоваться тем, что за этим стоит, и взволновалась. В преддверии этого форума возле стен общественной палаты прошли одиночные пикеты с требованием слушать народ, а не американских советчиков. Пикеты были обращены к уполномоченным правам ребенка Павлу Астахову. Точно так же пикеты прошли и в Ханты-Мансийске, там, где проходил третий форум. И очень много информации было распространено в социальных сетях о том, что нам угрожает новая опасность. Нам будут навязывать новую американскую модель ювенальной юстиции под названием «Огайо». Почему Огайо? Мы посмотрели информацию. Речь идет о том, что представители как раз Огайо будут делиться своим опытом и будут действительно нам советовать, как нам, собственно говоря, спасти Россию от того вала семейного насилия, сочетание которого нас убеждают. А теперь, что реально происходило и как это реально выглядело. Поскольку общественный резонанс был достаточно выраженным, коррективы в проведении этого форума произошли. Чиновники первого уровня, фамилии которых я вам зачитала, на форум не приехали. Приехали рядовые руководители отделений тех структур, которые были заявлены соорганизаторами. Мало того, уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, который был организатором и председателем этого форума. Форум уже, повторяю, третий раз проходит в России, в Америке. Мало того, он собирал представителей регионов, своих уполномоченных по правам ребенка, как он говорил, из регионов, для того, чтобы они приняли участие в этом форуме. Павел Алексеевич Астахов выступил с речью, в которой заявил нечто противоположное самой идее этого форума, заявил о том, что у нас есть собственные традиции воспитания детей, и заявил о том, что нам незачем учиться у кого то ни было тому, как наших детей воспитывать. Это, конечно, несколько огорошило людей, которые привыкают верить последовательным заявлениям, словам, но, тем не менее, раз это заявлено с такой высокой трибуны, мы будем поддерживать такие слова. Мы, безусловно, не будем спорить с заявлениями уполномоченного прав ребенка о том, что у нас есть собственные традиции, что нам незачем учиться у кого бы то ни было о том, тому, как воспитывать наших детей. Тем не менее, этот форум имеет давнюю историю. Как я сказала, он проходит уже третий раз. Начался в 2011 году на берегу озера Байкал и назывался он «Русско-американская школа по защите детей от жестокого обращения». Второе заседание этого форума прошло в Чикаго. Тоже наши представители активно учились тому, как с помощью средств ювенальной юстиции можно защищать детей от жестокости в семье. Для тех, кто интересуется историей всего происходящего, мы можем отослать к сети интернет, где информации по этому поводу предостаточно. Чикагский форум проходил в рамках ежегодного коллоквиума Американского союза профессионалов против жестокого обращения с детьми, который существует в Америке более 25 лет. На двух предыдущих форумах ювенальная риторика звучала совершенно откровенно, и мы не могли бы заблуждаться по поводу того, какие цели преследовали эти форумы. Мы, конечно, очень надеемся на то, что сейчас это будет выглядеть по-другому. И мы, конечно, будем надеяться на то, что уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов отреагирует на произошедшее совсем недавно в Бурятии мероприятие, которое называется «Конференция о применении ювенальной юстиции в законодательстве». Бурятия уже не первый раз проводит ювенальные мероприятия и, собственно говоря, рапортует о том, что ювенальные технологии неусердно вводятся. Я думаю, что уполномоченный по правам ребенка должен проследить за тем, что законодательство Бурятии каким-то непостижимым образом меняется в сторону установления репрессивного контроля над семьей и применения тех понятий и тех стратегий, которых нет в законодательстве России. Также я хотела бы обратить внимание слушателей еще на одну структуру, которая называется Национальная родительская ассоциация. Она в свое время вызвала очень много вопросов, споров, шума, взаимных обвинений и так далее и тому подобное, и была воспринята в конечном итоге достаточно агрессивно семейно-родительской патриотической общественностью. В эти же дни Национальная родительская ассоциация провела большую конференцию, на которой представила направление своей деятельности, обозначила цели и задачи, представила всем желающим для прочтения на своем сайте доклады по ключевым направлениям своей деятельности и обозначила свои приоритеты. Но самое интересное, наверное, в этой ассоциации другое. Там полностью заменен состав организаторов и участников. Сопредседателями выступает Людмила Швецова, зампредседателя Государственной Думы, также руководитель организации многодетных матерей и также в состав руководящих органов входит замминистра образования Московской области Гусев, который является руководителем секретариата Национальной родительской ассоциации. Ассоциация извещает читателей сайта о том, что был создан федеральный аппарат, что ассоциация прошла регистрацию в Минюсте, что создана полноценная структура, которая приступает к работе над законодательством совместно с Комитетом по семье Государственной Думы. И сейчас перед очередными задачами, которые она будет решать, является в ряду других законов закон о репродуктивных правах. Мы с вами много говорили об этом законе. Для тех, кто не помнит, я напоминаю, закон о репродуктивных правах – это абсолютизация права на аборт. То есть женщина под лозунгом «Мое тело, мое дело» может убивать жизнь, которая в ней зародилась, в любом сроке, когда ей угодно, по любому настроению. Она получает право относиться к будущей жизни просто как к некому сгустку материи, как к некому придатку собственного тела. Далее, в понятие репродуктивные технологии и репродуктивные права входит такое явление, как искусственное воспроизводство детей, инвитро, технология ЭКО, суррогатное материнство и все то, что разрушает святость материнства, разрушает святость родительства и делает то и другое предметом купли-продажи. Итак, Национальная родительская ассоциация, созданная из чиновников высокого уровня, расширенная присутствием региональных представителей, официально зарегистрированная в Минюсте, создавшая федеральный аппарат, естественно, бюджетные деньги, начинает заниматься проталкиванием законов, с которыми борется родительская общественность, не имеющая федерального аппарата. Мы с вами говорили о том, что эта ассоциация создается как буферная зона между государством и обществом, наподобие общественной палаты, которая от лица всего народа продвигает те или иные непопулярные решения или законодательные инициативы. Семейно-родительская общественность постоянно контролирует процессы, происходящие в законодательстве, в обществе, для того, чтобы защитить семью. И, конечно, у лоббистов ювенальной юстиции, у лоббистов гендерной идеологии, она является некой костью в горле и камнем преткновения. Вот для того, чтобы нас с вами остановить на этом поле, чтобы связать нам руки, чтобы превратить нас в маргиналов, которые где-то там на обочине сознания копошатся, уж извините за такие сравнения, и создаются такие структуры, как Национальная родительская ассоциация. Не имея ничего против людей, которые в нее входят, никаким образом не рассматривая персоналии, хочу сказать, что это чисто ювенальный шаг, и подтверждение этому является то, что одним из направлений своих деятельности они также провозгласили скорейшее принятие национальной стратегии действий в отношении детей, которое, как мы с вами уже давно поняли, и наше мнение неожиданно было поддержано председателем Комитета Государственной Думы по семье и детям Еленой Мизулиной о том, что национальная стратегия в отношении детей – это ювенальная стратегия. Потому что там есть положение о введении правосудия здравоохранения дружественного ребенку, и это в первую очередь ювенальные и антисемейные позиции. Но введение правосудия дружественного ребенку, а другими словами, это ювенальная юстиция и есть, было предопределено визитом спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу насилия в отношении детей Марты Сантауш-Паиш в Россию, которая достигла договоренности летом этого года с Россией о разработке нормативных документов, цель которых – обеспечение несовершеннолетних всей полноты государственной защиты, поддержки при участии в расследовании в судебных заседаниях и создание правосудия дружественного ребенку. Она передала на встречи с членами общественной палаты, а кому же еще, как не членам общественной палаты, это передавать, уникальный документ, как говорят СМИ, рекомендации Комитета министров Совета Европы по правосудию дружественному ребенку, принятые 17 ноября 2010 года. Так, общественная палата снова приняла ювенальные документы, которые должны будут определять наше законодательство на следующий период нашей жизни. И, как видите, это уже и происходит. Хочу закончить нашу сегодняшнюю встречу следующим. Несмотря на то, что происходит очень много запутанных сценарий, который реализуется помимо нашей воли, нашего участия, и нас постоянно пытаются отселить за пределы законодательного поля и маргинализовать, мы с вами должны стоять на прежних позициях. Если не мы, то кто? Если не мы защитим наших детей, то кто их защищать будет? Значит, будем стоять, не будем скорбить, не будем унывать, а будем последовательно претворять в жизнь самую главную нашу ответственность на наших детей. И хочу вам напомнить о той просьбе, с которой я вам обращалась в предыдущих встречах, о том, чтобы вы посылали телеграммы об отклонении закона о гендере, закон ФЗ 2849-65-3, телеграммы президенту и председателю Государственной Думы, президенту Москва 103-132, Линка 23, Государственную Думу Нарышкину Сергею Евгеньевичу, Москва Охотный ряд 1, индекс 103-265. Требую отклонить закон о гендере. Все телеграммы, листовки и информацию о проблемах, которые мы с вами здесь поднимаем, вы можете найти на сайте нашего движения www.simlot.ru. Заходите, читайте, будьте в курсе и поддерживайте нас. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
В эфире радио «Радонеж».
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божьей Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультаццию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 25 по 30 октября на ВВЦ в павильоне 70. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передачи «Радио Радонеж». Православная выставка по завету князя Даниила проходит с 17 по 23 октября в павильоне 69 на ВВЦ. На выставке представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69 по 23 октября с 11 до 19 часов. Вход свободный. В секции «Радио Радонеж» вы можете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радонеж». Радио Радонеж. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ, павильон 69. На выставке можно заказать монастырские требы, приобрести свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. 23 ноября в 3 часа дня в конференц-зале павильона состоится концерт православной песни «Под крылом ангела». Ждем вас на выставке с 19 по 25 ноября на ВВЦ в павильоне 69, проезд до станции метро ВДНХ.